подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Двадцать пятое. Христианочка. То, что я расскажу вам, случилось несколько лет тому назад в селе Любани Новгородской губернии. 19 июня около 2 часов дня на двор одной из дач, стоявших близко к речному берегу, вбежали две девочки, полураздетые, дрожащие всем телом, с распущенных и спускавшихся волос их текла вода. Когда к неизвестным девочкам со всех углов дачи сбежались люди, испуганные их видом и мертвенной бледностью их лиц, то девочки, трясясь и стуча зубами, едва могли пролепетать, что они купались на речке, что их сестра и горничная потонули, и что они прибежали сюда, чтобы скорее просить всех спасать утонувших, потому что до их дачи еще далеко. Услыхав это, все люди с этой дачи бросились к речке, взяв с собою одну из девочек, чтобы она показала им место, где утонула их сестра, а другая девочка побежала без памяти дальше, к своей даче, чтобы позвать родителей. К людям, бежавшим к реке, присоединился еще по пути народ, а у реки собралась целая толпа. Сейчас же нашлись хорошие пловцы, которые стали нырять в омут и вытащили оттуда утонувшую девочку. Она уже не дышала. Когда девочку вынесли из воды, то несколько человек схватили ее и начали немедленно качать. Но другие, более благоразумные люди остановили это, потому что таким качанием не вызовешь жизни. Положив утопленницу на землю, они послали в деревню за фельдшером. Прибежавший фельдшер стал растирать похолодевшее тело девочки, стараясь произвести искусственное дыхание, но жизнь не возвращалась в окоченевшее тело. В это время пришла мать девочек, не помня себя от ужаса и горя, узнав, что ничто не помогает, она умоляла все ж таки сделать еще что-нибудь для оживления дочери. Ей отвечали, что ничего больше уже нельзя сделать. Тогда она припала к навсегда замерзшему телу и горячими слезами обливала посиневшее личико. Потом мертвую девочку положили на телегу, и мать повезла ее домой. Горничную же все не могли сыскать. Она нашлась только долго спустя, когда на реку выехали в лодке и стали баграми нащупывать дно в разных местах омута. Вытащив давно уже безжизненную девушку из воды, ее положили также на телегу, прикрыли рогожей и увезли домой. Когда сестры-утопленницы пришли в себя и немного успокоились, они рассказали, как случилось это несчастье. День этот был особенно знойный и душный. Идя к реке, все они истомились от жары, и когда пришли на берег, то горничная в одно мгновение разделась и, не дожидаясь, пока разденутся дети, бросилась, не разбирая, в самый омут. Случились ли тут с горничной судороги или что другое, только она стала тонуть. Увидав это, старшая сестра Вера, не раздумывая ни минуты, бросилась, как была, не скинув даже платье в реку, к утопающей. Но Вера почти не умела плавать, не осилила стремительности омута и сама начала тонуть. Тогда вторая сестра пошла также в воду, дошла до обрыва и подала руку сестре, боровшейся в омуте. Утопающая схватила сестру за руку, но тотчас же отбросила ее руку от себя. В это время вода дошла второй сестре до рта, Ей сделалось страшно, и она выбежала из воды. Пока вторая сестра была в воде, даже младшенькая, 9-летняя девочка пошла в воду за нею, но, видя, что сестра возвращается, вернулась и сама на берег. И тогда-то обе сестры бросились бежать к жильям и звать на помощь. Из рассказа обеих девочек видно было, что сестра их утонула, спасая погибавшего человека, и что она ни минуты не раздумывала, а прямо кинулась в воду, так что, видимо, она ничего не думала о своей жизни, а вся была в это время проникнута только жалостью к чужому несчастью. Вот что мы узнали про эту девочку. Девочка эта была очень верующая и очень хорошая. С самых ранних лет она тянулась ко всему хорошему и светлому, как молодая травка, изо всех сил тянется к солнечному свету, вбирает его в себя, и от этого становится еще зеленее и выше. Это был всегда радостный и ласковый ребенок. И каждому бывало с ним весело и хорошо, столько искренней любви светилось из больших синих глаз девочки, столько любви было в ее обращении со всеми. Такой она и росла. Многие люди бывают маленькими детьми, добрыми и кроткими, но, подрастая, начинают черстветь и грубеть. В вере же любовь делалась с годами только глубже и сильнее. Вместе с тем она становилась очень умна, очень много читала и передумывала. Она слушала, как при ней читали иногда что-нибудь из Евангелия, и ей казалось тогда, только из этой книги говорит с ней кто-то такой родной, дружный с ней, и говорит все так прекрасно, что у ней слезы навертывались на глазах, и маленькое сердце ее согревалось невыразимым теплом. И Вере казалось, что это самая нужная для нее книга, что она должна читать ее сама и перечитывать, и она просила мать, чтобы та подарила ей Евангелие. Вере было тогда только 11 лет, и мать долго не соглашалась исполнить ее просьбу, говоря, что ей рано читать такую книгу, что она не поймет ее своим ребяческим умом. Но девочка просила неотступно, и мать, наконец, подарила ей Евангелие. Жадно, с блаженной радостью, прочитав и перечитывая Евангелие, девочка не расставалась с этой книгой. Она знала все 4 Евангелия наизусть. Но не это было удивительно. Наизусть выучить Евангелие может всякий. Удивительно было то, как хорошо понимала она то, чему учила Евангелие. Прежде всего она поняла из Евангелия, что нельзя жить для себя только, а надо жить для всех. Всех надо любить, со всеми всегда надо быть кроткой и ласковой, всем быть слугою, а больше всего надобно жалеть и помогать тем, кого некому пожалеть, всем людям нуждающимся, голодным и холодным. Также рано поняла она, что надобно быть всегда правдивой, что надо везде и всегда искать только одну правду и говорить всегда правду и не бояться ничего, если тебя обидят, заругают или чем-нибудь накажут за эту правду, и что всегда-всегда надо быть чистой сердцем. как деточки маленькие, в которых ни крошки нет ничего злого, и как от деточек всем вокруг веселее становится, так и самой надо стараться быть такой, чтобы всех вокруг себя радовать и утешать, как солнце на небе всех радует, и добрых, и злых, никого не разбирает, всем светит и всех греет. Все это она поняла из Евангелия прежде всего, а потом с годами открылось ей еще многое другое, и этот ребенок хорошо понял, для чего нужно жить, во что надо верить и что надо любить всей душой. Жить нужно для правды, верить надо в Бога, а Бог есть любовь, как говорится в Евангелии. Любить же всею душой надо всех людей, как милых и дорогих братьев. И вся душа Веры доверчиво потянулась навстречу этому учению любви, этой правде Христовой. Она твердо верила, что всем надо и всем можно жить так, как учил людей жить Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. И когда ей случалось говорить это взрослым, и некоторые говорили ей со снисходительной улыбкой, что жить так почти невозможно, то она всегда отвечала на это: «Значит, вы не верите в то, чему учил Христос. Нет, если верить, так уж верить». И говорила она с таким горячим убеждением, что взрослые люди невольно замолкали. А она всегда как-то особенно выразительно повторяла еще: «Верить, так верить». Она много читала в свободное время. Больше всего она любила читать о жизни и учении Иисуса Христа. Кроме того, она особенно любила читать историю и путешествия. И все, что она читала о жизни людей, она оценивала по-своему. Там, где народы жили в согласии между собою, где они вели жизнь мирную, тихую и дружескую, там, говорила она, люди жили так, как должны всегда жить они. Когда же она читала о войнах, кровопролитиях и вообще о каких бы то ни было жестокостях и притеснениях одних людей другими, она всегда с горячим негодованием порицала такие поступки людей. Она горячо порицала всегда, никем и ничем не стесняясь, всякую несправедливость, которую видела или о которой ей приходилось прочесть или услыхать. Лицо ее всегда все разгоралось в такие минуты точно от какого-то глубокого стыда за людей, и в дрожащем голосе звенели слезы. Насколько она любила всех, настолько же она ненавидела всем сердцем злобу и ложь. У кого бы ее не встречала. Она прощала все это людям, но считала, что большой грех скрывать от людей правду, когда они делают злое. Она никогда не лгала. Как она верила и говорила, так и жила, стараясь делать все то доброе, что могла и умела. Средства ее родителей были очень скромные. Дарили они иногда дочерям 20-15 копеек на гостинцы, и у Веры иногда собирался из этого какой-нибудь рубль, но никогда она ни разу не купила для себя ничего. Что же она делала со своими маленькими деньгами? Семейство ее посещали иногда знакомые, бедные и крайне нуждавшиеся люди, и девочка клала потихоньку деньги в карман их платья, висевшего в прихожей, а когда случалось ей бывать у этих людей, то она клала деньги тихонько им под подушку. Когда же это обнаруживалось, ее спрашивали, не она ли это сделала, то она, вспыхнув как огонь, уходила, ничего не ответив. Родные, видя, что для нее так тяжело, когда раскрывают тайны ее души, перестали задавать подобные вопросы, делая вид, что не замечают того, что она делает. Жертвуя тем малым, какой она имела, Вера пожертвовала и всею жизнью, когда это понадобилось. И в самые предсмертные свои минуты она сделала то, что может сделать только тот человек, в котором ничего, кроме любви, не осталось. Вспомните, что когда вторая из сестер дошла в воде до омута и подала руку сестре, боровшейся с силою воды, то утопающая схватила эту руку и затем сию же минуту бросила. Это она сделала сознательно, потому что покойная девочка много раз говаривала, что когда человек тонет, то надо схватить утопающего, не допуская, чтобы утопающий схватил спасающего, иначе спасающий может погибнуть. Она вычитала это в какой-то книге, поэтому надо думать, что она вспомнила эти слова свои в ту минуту, когда схватила руку сестры, и она бросила эту руку, чтобы как-нибудь не погубить сестры, а сама затем навсегда погрузилась в речную глыбь. Вот почему, когда вечером того дня, в который случилось это несчастье на реке, в одной из комнат дачи, где жила семья покойной девочки, раздались унылые напевы панихиды, что-то особенное, глубоко трогательное было в сердце у всей собравшейся кучки родных и знакомых. И застланные слезами глаза, жарко молившиеся матери и сестер с бесконечной любовью и скорбью глядели туда, где в тускло мерцающем глазетовом гробу лежало чистое, невинное тело 14-летней девочки, почти ребенка, без колебания отдавшего свою жизнь в жертву святой жалости. И набелевшим сквозь туман кадильного дыма спокойном, прекрасном лице девочки лежала застывшая, кроткая и приветливая улыбка. Точно она говорила всем собравшимся: «Я сделала свое дело, делайте же и вы свое». Двадцать шестое. Молись, дитя, сомненье камень твоей груди не тяготит, твоей молитвы чистый пламень святой любовью горит. Молись, дитя, тебе внимает Творец бесчисленных миров, и капли слез твоих считает и отвечать тебе готов. 27. Турчанка. Сражение с турками кончилось, и два русских офицера ехали с поля битвы обратно в селение, где стояли. По дороге им попадались мертвые тела турецких и русских солдат. Они были рассеяны по всему полю. Не проехали они версты, как сначала один из ехавших перед ним казаков, а потом и другой, стали указывать что-то вдали. Затем казаки поворотили лошадей в сторону, остановили их и сошли с них на землю. «Что там?» — крикнули офицеры. Но казаки молчали, возясь над чем-то лежавшим внизу. Офицеры дали шпоры к коням и через минуту нагнали казаков. «Что тут у вас?» — спросили они. Казаки расступились, и офицеры увидали, что перед ними в грязи, лицом кверху, лежал убитый турецкий солдат. Кровь запеклась у него на груди и страшно чернела сквозь прорванное пулей сукно его синей куртки. Ноги широко раскинулись. Поодаль лежало ружье со сломанным штыком. Прислонясь щекой к щеке убитого, сидела, крепко охватив его руками, крошечная девочка, даже не поднявшая глаз, когда подошли к ней. Казалось, она замерла совсем, ища защиты у него, у мертвого. «Ах ты, сердешная!» — заговорил один из казаков. «Ты-то чем провинилась? Перед кем, бедняжка? Как дрожит!» И казак провел рукою по ее волосам. Ребенок еще крепче прижался к щеке отца. Один из казаков нашел у себя в кармане грязный кусок сахара. Он разжал руку девочки и положил ей сахар на ладонь. Она бессознательно, не замечая его даже, сжала ладонь опять. «Надо ее с собою взять», — заговорил, наконец, один из офицеров. Тогда казак, исполняя приказ, подошел было к девочке и хотел взять ее, но как ни старался он взять ребенка, этого ему не удавалось. Девочка еще крепче и крепче прижималась к отцу, и когда ее хотели оторвать от него, она начинала жалобно всхлипывать, так что у всех невольно падало сердце. Казаки должны были оставить эти усилия. Офицеры стояли кругом, соображая, что нельзя же девочку оставить так. Наконец, один из офицеров сказал: «Нельзя, нельзя оставить». «Так как же быть?» «Никак невозможно, потому что холодно, туман. Возьмем ее отца, убитого». Удивились другие офицеры. «Помилуйте, не хватало рук всех раненых перетащить, а тут возись еще с убитыми, которых все равно не воскресишь». «Да, но так-то она не пойдет, а за отцом пойдет». Казаки живо добыли лежавшую невдалеке шинель, видимо, оставленную каким-нибудь раненым, чтобы она не мешала ему идти, развернули ее и, приподняв тело турецкого солдата, положили его на шинель. Уцепившаяся было за труп отца девочка схватилась за шинель. Казаки пошли, стараясь шагать как можно тише, чтобы девочка могла поспеть за ними. Когда девочка уверилась, что гяуры, то есть русские, ничего дурного не делают ее отцу, она позволила положить и себя тоже на шинель, где сейчас же обняла тело отца и по-прежнему прижалась к нему щекой к щеке. «Ишь ты, как любит!» — заметил казак помоложе. Другой старый казак старался отвернуться в сторону. Старому казаку не хотелось, чтобы офицеры заметили, что по его щекам текут слезы. Только потом он проговорил: «Ишь она какая! И у меня вот трехлеток остался дома. Поди, тоже вспоминает батьку-то». Только через час они добрались до деревни. «Куда же теперь?» — спросили казаки. «Да на перевязочный пункт, разумеется», — отвечал офицер. «Там доктор и сестра милосердия напоят ее, накормят». Маленькая девочка, дичившаяся мужчин, как только увидела сестру милосердия, сразу оправилась и, держась одной рукой за руку отца, другую схватила за белый передник сестры милосердия, точно прося ее быть своей покровительницей. Добрая женщина расцеловала малютку и так сумела успокоить ее, что эта девочка пошла к ней на руки. «Ну а с этим-то куда? Похоронить, что ли?» — спрашивали казаки. «Убитого-то куда?» «Погоди, погоди», — сказал доктор, осматривающий трупы. «Прежде всего, с чего это вы вообразили, что он убитый?» «Как же, мы сами его подняли». «Ничего это не доказывает. Он только обмер, бедняга, а сердце его работает, слабо, но работает». Девочка спасла отца. Когда раздели солдата, то оказалось, что, несмотря на свою неподвижность, он еще не мертв. Жизнь еще теплилась в его раненом теле. А если б не заметили казаки его девочку, и отец, и дочка оба погибли бы на поле сражения. Дня через три в ближайшем от поля сражения госпитале больницы на койке лежал очнувшийся, хотя тяжело раненый, турецкий солдат, и тут же рядом с ним, по-прежнему щекой к щеке раненого, сидела его маленькая дочка. Пулю у него из груди вынули, благодаря ребенку. За турком было более ухода, чем за другим. Она не оставляла отца ни на минуту. Заснет он, она выбежит из лазарета, станет на углу, постоит минут пять, подышит свежим воздухом и снова возвращается к больному.